Мы читаем труды Бааля Сулама, страница 506, статья 600 тысяч душ. Мы напоминаем, что вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Статья 600 тысяч душ. Труды Бааля Сулама, 506 страница. Сказано, что существует 600 тысяч душ, и каждая душа разделилась на множество искр. Но как это понять, ведь духовное не делится на части. И изначально не было создано ничего, кроме одной души Адама Ришона. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души, как сказано в Берешит, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни. И та же душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом полностью, словно в Адам Ришоне, ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека. Вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души, но если посредством Торы и заповедей тело исправляется, то в мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек чувствует свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. И это на самом деле большой порог, который и приводит ко всему этому разделению. Второе состояние по-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только частично, то есть в мере его исправления и единения с душами.
Можно представить это по-разному. Главным образом в двух виде. Но все относительно нас, потому что мы так устроены. Первое, это то, что для того, чтобы собрать все разбитые части, я должен приложить усилия. И в соответствии с количеством вот этих осколков, это 600 тысяч. Второе, то, что я собираю эти части по силе, не в частях, когда мне это кажется. Это мне не важно, сколько есть частиц. Их число не имеет отношения. Но насколько мы сближаемся друг с другом, те уровни, по которых мы сближаемся, называются 600 тысяч. Потому что мы за счет соединения, сила объединяющая, мы тем самым поднимаемся с уровня зон до уровня Арихампин. То, что называется 600 тысяч по отношению к зон. Но есть еще несколько проявлений, но это все потому, что мы не способны представить себе состояние в истинном ее правильном виде. Поэтому мы... должны представлять себе это вот в разных видах. Но почему он вообще пишет об этом? Для того, чтобы дать нам в нескольких таких видах то самое направление. То есть, насколько я чувствую, что есть 600 тысяч душ, это потому, что я разбит. А иначе бы я чувствовал, что это все только одна единая структура. То, что я чувствую силу своей жизни, как вот эта жизнь, а не бесконечную жизнь. И это потому, что я не достигаю уровня 600 тысяч душ. То есть я не возбуждаю зон прийти к моему окончательному исправлению, к уровню Арихампина. То есть это значит, что когда я провожу, пока не провожу расчет до 600 тысяч, то есть я нахожусь в пути, то есть в правильном направлении к исправлению, но еще не достиг состояния, когда есть только одна душа, состояние по мощи в 600 тысяч. И это то, о чем мы говорим. В 620 раз больше, чем находится в ней со стороны Творца. То есть творение, которое ощущает себя, что оно вместо получения, поверх получения, отдает Творцу наполнение в нем и сила понимания и ощущения, сколько я получаю, от кого я получаю, насколько есть между нами любовь и все остальное, то возбуждается в нем кли в 600 тысяч раз больше, чем было раньше, по силе света в нем в 620 раз больше. Да. То есть это значит, что для того, чтобы на самом деле прийти к правильному пониманию в третьем состоянии, в окончательном исправлении, мы обязаны видеть наше состояние нынешнее, поделенное на 600 тысяч частей, и находящееся под 6000 ступенями, уровнями или годами, по силе, то, что называется маленькая искорка, по сравнению с полным Наранхаем, который в 620 раз больше, чем начальное состояние.
И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, в каждом из них, а потому же не чувствует себя отделенной от остальных частью, ведь они зависят друг от друга, и тогда становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно во всю свою силу, как в Адам Ришоне, о чем сказано: «Тот, в кого вдохнул он дыхание». Отсюда три периода духовного роста человека. Первое — искра души, которая то вспыхивает, то гаснет, на что намекает фраза «можно и запрещено». Второе — частная душа, когда она ощущает себя как часть из 600 тысяч душ, часть общей души, которая остается с ним постоянно, но пока еще не избавилась от своего порока, то есть тело не в состоянии принять общую душу и чувствует себя отделенным, что вызывает в нем огромные страдания любви. А потом приближается он к совершенству, то есть к таинству общей души, так как полностью исправилось все его тело и больше не служит мерой ограничения преграды, позволяя ему совершенно слиться с общностью народа Израиля. Сказано: «И даже если один человек приблизится к совершенному возвращению к Творцу, сейчас же придет царь Машиах». И поясняют это словами: один Моше равноценен 600 тысячам душ. И получается, как будто бы два раза есть по 600 тысяч душ. Душа Моше и душа Израиля. Но на самом деле нет ничего, кроме одной души, как выясняется по мере исправления каждой души, которая очищается от своей грязи. Поэтому, чтобы подготовить души, притянули к ним каждой душе всю высшую душу мира Ацилут, ведь духовное неделимо, и тогда будет Творец царствовать над всей землей. Но если осталась неисправленной хотя бы одна душа, то недостает ее света во всех душах Израиля.
Можно как раз это обсудить на семинаре, вот эту тему. Напомните только мне. С одной стороны, человек представляет мир, который перед ним разбитым, поделенным. И это понятно человеку, что он внутри, собственно, раздроблен и поделен, и поэтому так видит мир. Написано, исправляющий себя, он склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. То есть, если я достигаю своего окончательного личного, окончательного исправления, то и весь мир должен быть исправлен. Что значит исправлен? Это значит, что то, что я вижу из себя, я вижу испорченный мир, потому что все те дефекты во мне так мне рисуют его. И если я исправляю себя, то исправляю, склоняю себя и весь мир на чашу заслуг. То есть я и мир, я вижу, что это одно и то же, это все мои килим, все в исправлении. Что же я могу сказать о других? Другие находятся в этом или нет? Они тоже достигают окончательного исправления? Или окончательное исправление зависит только от меня, а остальные только мне помогают? Или каждый так из них по отношению ко всем? Или их вообще не существует? И я должен сказать, что я нахожусь здесь, перед своим кли, разбитым, которые мне представляются в виде эгоистических людей, которые вот тут передо мной, и их я должен привести только к соединению с собой. То есть, где здесь связываются, соединяются общие и частные, где на самом деле, может быть, я нахожусь здесь, и только мое кли, и в мире нет ничего, кроме одной души, и Творец, Свет в ней, который только должен раскрыться. Вот так. И всегда я представляю себе внутри этого кли, мир со всем этим, и товарищи передо мной, все за, все против, все, что находится в качестве разбитого кли внутри моей души. А еще глубже, если я вхожу внутрь своей души, я там обнаружу вот это кли, который находится в единстве, в объединении, во всех его частях, и Творец, который наполняет его. То есть я прихожу к высшему зивугу. Но это все через исправленное кли, когда я рассеиваю всю эту фантазию, что есть много людей и вообще мир, а нет никого, кроме него. И так я должен объединить всех в одну душу. И пока я не соединю их всех вместе, мне это все представляется как много самостоятельных частей и множество душ. Да? Что?
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, в начале статьи он описывает, что эта душа занимает весь мир, а потом он говорит, что она находится только у сынов Израиля. А у кого есть душа, если нет искры?
Нет у него души. И если у человека есть искра, это еще не душа. Душа называется желание получать, которое работает ради отдачи. Это называется душой. Мы называем это нашамой, потому что это уровень бина, отдача. Так мы называем кли, желание, которое может работать ради отдачи, мы называем его душа нашама. Желание, которое исправлено ради отдачи, называются душами, нешамот. Желания, которые еще не могут быть исправны ради отдачи, не называются душами. Наше желание, то есть наши тела, вот это животное, не имеет отношения к душе. Это уровень, который не может преобразоваться. Я ничего не могу сделать с собой. Но только относительно тех самых желаний, мыслей, свойств, в которых я могу выстроить свое отношение к Творцу, уподобиться Ему. И только. Да.
Михаэль из Афулы спрашивает, что значит Бааль Ислама пишет по моему скромному разумению? Что, он не уверен?
Не уверен в себе? Смотри, по правде говоря, каббалист никогда не уверен. Потому что кто, как не он, знает, как раскрываются новые ступени? Действительно, со всеми теми неожиданностями в них. И каждый раз, когда раскрывается новая ступень, это новое желание, новое ощущение, новая земля, новое небо. Вот так. И поэтому до окончательного исправления общего всегда раскрываются новые состояния, в которых сюрпризов, бесконечно. Поэтому каббалисты всегда говорят «по моему скромному разумению», то есть в этом есть и сам предмет, и его противоположность. Он находится на ступени, на высокой ступени, и все равно чувствует, что он все-таки по скудному своему разумению, то есть чувствует, что перед ним есть еще много окружающих светов, и есть еще что постигать. Но это к чести его. Мы должны немножечко все-таки... что ж, маленькие детки не могут оценить взрослого. Хотят только их использовать. Это понятно. Но, конечно же, мы не понимаем, что такое человек, обладающий постижением. Не понимаем. Это просто... тебе не с чем сравнивать. Не на чем взвесить. Потому что это человек, который выше звезд. Ты смотришь на него и ты представляешь себе то, что ты можешь. Продолжим.
И также каждая душа, исправляясь, притягивает весь свет общей души и этим вызывает исправление душ всего поколения. И так зависят все души друг от друга, как сказано в Санедрине. Достоин он был, чтобы шхина воцарилась в нем, да только не было его поколения готово к этому. И любая душа, которая, исправившись, прилагает усилия поднять все свое поколение и просит за него, пока не поднимет его на свою духовную ступень. И в этом смысл сказанного: один Моше равноценен 600 тысячам душ, ведь поскольку был их верным поводырем, кто обладал всей святостью, которая предназначалась всему тому поколению, и пойми это. И действительно, в каждом частном находится общее, потому что в итоге, в конце концов, соединятся все души в одну, возвратившись к своим духовным корням. А потому каждая частная душа переживает все те же замечательные чудеса и приключения, пройденные всем этим миром за 6000 лет, и хорошая душа вбирает в себя все свойства святости, которые есть до нее и после нее, а плохая наоборот. Эти сменяющиеся для нее времена и есть поколение, каждая из которых действует, повинуясь своему собственному судье и разуму судьи, получаемому от святости в это время. Поэтому каждая душа готова принять в себя душу Моше, Аарона, Шмуэля, Давида и Шломо, словно проходя через эти времена. При исходе из Египта и получении Торы раскрывается в нем душа Моше, верного поводыря, а в 7 лет завоевания земли Израиля душа Иешуа бен Нуна, а при строительстве храма душа царя Шломо.
Ну, эти вещи трудно нам понять. Имена, душ, их местоположение на ступенях лестницы. То, что каждый символизирует, это не люди. Мы говорим в науке Каббала не о том, что нам представляется здесь, в нашем мире, в телах, но мы говорим о частях желания получать, как он исправляется. И вот эти части так называются. Поэтому каждый из этих частей, которая исправлена, насколько он добавляет в общее исправление. Трудно объяснять. Но проблема в разделении управления общим и частным. Как я вижу реальность вне себя, внутри себя, испорченная только относительно меня, поделенный только относительно меня. Бесконечности нет никого, кроме него, или же... Но проблема в том, что ради исправления и анализа мы должны эти вещи разделить на действие, причину, следствие, на части, на понятия. Если мы говорим о познании управления, там мы должны сверху, если хотим понять чуть-чуть высшего, мы должны уподобиться ему в том, что все одно. Но есть у нас еще пока что еще, понятно, беспорядок во всем этом. И так это еще будет оставаться, пока мы не получим структуру души, когда приведем к исправлению, и тогда по отношению к нам это так прояснится. Ну и также, насколько это прояснится по этапам, кроме последнего этапа, кроме окончательного исправления, где это особое состояние, которое тоже же существует, но о нем мы даже не можем прочитать. То состояние, которое не проясняется нигде, и то, что за ним. Там он немножко Бальсулам намекает о том, что Рабаш пишет в предисловии к книге «При Хахам. Плоды мудрости», говоря о 7, 8, 10 тысячелетии. Есть там что-то особое? Ну, пожалуйста. Только если это имеет отношение.
Из Америки спрашивают, исправленная душа и Исраэль — это одно и то же?
Исправленная душа — это творение. А то, что раскрывает внутри исправленной души, причина его — это Творец. Да.
Имеется в виду не частные души, а вся общность, ведь существует правило, что духовное неделимо, и как только удостаивается человек души, получает общую душу Израиля согласно своему месту и мере исправления. И потому, когда случается с ним это чудо, он получает в себя весь свет раскрытия той души, а потому зовется именем обладателя ее раскрытия. Сказано, весь Израиль — это сыновья царя, и каждый из Израиля достоин унаследовать за царем его царство. И заключено в этом большое таинство, ведь во всех прошедших поколениях лишь велась подготовка для царствования, поскольку нужны были особые килим, чтобы приняли в себя своих судей, такие как душа Муше, Шмуэля и других. Однако достижение конечной цели зависит от всего народа Израиля. Ведь пока не хватает самой крошечной части от маленькой искры, до тех пор не может раскрыться конечный замысел, и потому каждый из Израиля достоин царствования, ибо все с этой истинной точки зрения равны, и нет никаких особых килим для получения этого совершенства. А любой, исправляющий себя и очищающий свою душу, будет достоин раскрыть Малхут миру и назовется царем Давидом. И об этом сказано: «Давид, царь Израиля, жив и существует, ибо не умер, и кли его пребывает в каждой душе Израиля». Так как душа Моше только в каббалистах этого поколения, а также в пророках и первосвященниках.
Снова. Есть типы душ, которые получают сильное решимо, то есть с искрой, и они стремятся к целетворению, и они работают и раскрывают все. Есть души, которые из того, что в них изначально нет искр, но потом они входят за счет взаимовключения. Они тоже называются праздниками народа мира, тоже соединяются с этим. А есть такие, у которых нет, которые пассивным образом и даже не хотят относиться, и даже, может быть, мешают продвижению. У каждого есть своя роль. Не надо думать, что все эти злодеи, у них нет своей роли. Они работают очень хорошо в соответствии с общим планом. Поэтому в каждом, конечно же, у каждого есть будущее, общая душа. Она все равно включает в себя все желания, никакое не будет забыто. Но то, что касается работы по пути Те, есть разница, то, что мы видим. И человек, который относится ко всем, должен относиться ко всем равным образом. Нет великих, нет малых. Как относительно Творца? Нету. То есть относительно уважения, отмены и так далее. Если это исходит от Творца, все равным образом. Не я сделал их большими или маленькими, а каждый, который функционирует, выполняет свою функцию, выполняет свою работу. Мне кажется, это плохо, мне кажется, это хорошо, но к каждому я должен так относиться, как к ангелу. Ангелом называется тот, кто находится в руках Творца, относительно меня. То есть нет никого, кроме него, и то, что я различаю, распознаю и вижу перед собой, это вся та сила, которая действует в объекте. И в соответствии с этим, если я реагирую, то тогда я должен исправить себя на фоне того, что раскрывается. Да.
Что это значит, что я реагирую?
Реагирую на всех так, что я могу использовать всех их для того, чтобы выстроить свое отношение относительно них. То есть равным относительно образом к относительно Творца, который приводит их в действие. Он дал мне этот мир, чтобы я исправил его за счет своего отношения к ним. Есть тут в моем отношении к миру два действия. Когда я должен исправить себя относительно мира, и я должен побудить мир так, что относительно моих килим, привести к единой форме, когда я и мир можем объединиться вместе, и там мы раскрываем Творца. Снова мы приходим к той же самой нашей проблеме, что мы не можем за один раз соединить две эти картины. У мира есть свободный выбор? Я должен повлиять на мир, должен там что-то поменять или нет? Или все зависит от того, что у меня? Каждый судит по своим недостаткам, каждый, кто склоняет себя, и тогда весь мир на чашу заслуг, то есть у мира вообще нет ничего. То есть все это как какой-то театр передо мной. Я изменюсь, и все поменяется. Или это должен я повлиять на него. И как я повлияю на мир, я тогда меняю себя, и мир поменяется в моих глазах. Ну что, повторить то, что я сказал? То, что я сейчас выхожу в мир и распространяю науку Каббала и так далее, и жду от них, что они вырастут. Я этим, в принципе, изменяю себя. И тогда, когда я вижу изменения в них, и то, что они растут, я вижу это в себе, потому что я поменялся. А мир, мир — это просто проекция меня. Ну да.
В сущности, что такое я, и что такое мир, что такое высший? Я как связующий, то есть нет меня, это связь высшего.
Если я говорю, что нет меня, то я себя отключаю от всех изменений. Этого я не могу сказать. Нет, я есть. Потом, ты можешь сказать так: вот это я, у него, у этого я нет предметности, но Творец сотворил это, то есть вывел из себя, из ничего получился я. И вот эта точка отделения существует, потому что мы, сохраняя ее как отдельную, производим слияние.
Реализация вот этого разделения — это воздействие высшего света на мир?
Ну. Ну, хорошо. Ну, сказал, сказал. Да.
В видении в книге Зоар в Ламед Гимел есть ответ, может быть, на то, что Баал Ислам там пишет. И несмотря на то, что все эти образы, все эти изменения начинаются только с воодушевления души, и на них и заканчиваются, желание к Творцу подобно им, как будто бы они кажутся в Творце самом. И Творец делает это для того, чтобы увеличить их постижение, этих душ, вывести их на самый святой уровень. Это замысел творения для того, чтобы насладить творение.
Потому что разница между нами и той картиной, которую я представляю себе, вот эту дистанцию я должен заполнить знанием. Пока картина не станет одной картиной, смотри, какое количество понимания, постижения, анализа я должен вложить, и этим самым я увеличиваю свои келим. Все вот эти 620 раз, это мы говорим, что то, что мы постигаем. Откуда это? От изрош парцуфа. Желание остается тем же желанием, которое сотворил Творец. К тому желанию я добавляю понимание, осознание, тем самым я увеличиваю его. Я увеличиваю его качественным образом. И тогда получается, что я постигаю, вместо того, что я получаю от Творца, я постигаю самого Творца. Ну, продолжим.
И умножится, и потому сказано, каждый из Израиля достоин унаследовать за царем его царство, и снимает он повинность многих людей. И умножится наглость перед приходом Машиаха, и будут притеснять люди друг друга, и каждый ближнего своего, и будет юнец вести себя дерзко перед старцем, и презренный перед почтенным, то есть и юнец, и презренный человек будут мужественно бороться в своей душе, стремясь установить его царство над миром, будто были старцами и достойными людьми этого поколения. презренный, то есть обладающий низкой и самой малой душой, согласно своему корню, но если устремит свое сердце к отдаче и исправит свои действия на достойные, то притянет к своей душе всеобщую силу душу святого народа со всеми чудесами, раскрывающимися этому святому народу до сего дня. Ведь все это было не более чем подготовкой к достижению этого совершенства. А потому обязана также и эта частная душа все испытать и обрести свой мир в одночасье, и благодаря чудесной силе этого поколения притянуть кетер малхут, корону царства Творца, в которой заключено абсолютно все. Как сказано, все нужно, чтобы противостоять греху, и обязанность эта лежит на каждой частной душе.
Ну, давайте вопросы, потому что он пишет это так, в таком виде. Насколько осталось нам времени, давайте выясним какие-то вещи.
Я слышал, что вы сказали, что разница между мной и картиной должна заполниться знанием. Но где же входит ощущение вот в эту разницу?
Все, что Творец хочет, чтобы с нами произошло, чтобы мы создали разум поверх чувства, ощущения, чтобы мы поняли, познали его, раскрыли его это. И посредством этого расширяются наши чувственные килим тоже. Потому что разум воздействует на чувства. Если я знаю, от кого я получаю, как он говорит, так это в 620 раз становится у меня больше. Я не хотел эту конфетку. Ну, вкусная она, но все-таки. Но я вдруг чувствую, что я получил это от кого-то, который велик в моих глазах. И я принимаю ее, я ценю ее. Вкус вдруг принимает совсем иной вкус. Все зависит от оценки. Все зависит от оценки. Дали тебе сейчас, скажем, тебе, знаю, есть такое, древняя такая бутылка вина, там сок из Кармель-Мизрахи, и тебе дадут и скажут: «А, ты знаешь, это такое древнее совершенно там вино». Ты попьешь этого сока и скажешь: «Да». А потом скажешь: «А, извини, извини, это я купил в супермаркете». Все зависит от оценки и наши вкусы. Откуда у меня есть вкус? Вот это любить, а вот это не любить. Только из-за оценки. Это не привычка. Что значит привычка становится второй натурой? Почему это становится вдруг вкусным? Я все время это пробовал и пробовал, и я начинаю это ценить. Когда это повторяется, я начинаю ценить это. Это наполняет меня. Это от мамы. Знаешь, это еще домашняя еда. И отсюда это становится вкусным. И в соответствии с этим вкусом я проверяю новые вкусы. А, нет никакого вкуса, как в компьютере. Пока ты не наполнил его программами, это просто железяка. Так и человек, который рождается. У него есть способности, но немножечко есть еще какие-то понятия, да, наследственные. Но главное, это то, чем ты наполняешь его, то есть даешь ему порядок предпочтений. И поэтому и мы так, в 620 раз, это оценка, это интеллектуальная оценка, это познание, от кого я получаю. Кто хозяин? Короче, по примеру, Баль Сулама. Хозяин и гость.
Когда перед собой я вижу совершенно обратную картину, как выстроить оценку этого?
Какую обратную картину?
Которая сталкивается со всеми моими желаниями.
Но это дано тебе для исправления.
Как же можно оценить это?
Я ценю его за то, что он дал мне в испорченном виде, и я через это могу прийти к исправлению. А как иначе? Я не понимаю. Если не дадут тебе разобранный пазл, ты не сможешь его сложить, ты не сможешь в процессе складывания раскрыть и разум, обрести разум.
Что выстраивает оценку, важность у человека?
тем, что ты потеешь, складывая пазл, и тем, что ты достигаешь к окончательной картине, ты в конце картинки обнаруживаешь, что там написано: «Я тебя люблю». Но в процессе ты обретаешь разум. Кто тот, кто говорит тебе так? И что на самом деле там написано, что это за слова, что они мне несут?
Мы чувствующий килим. Где же чувство входит в этот процесс? Ясно, что о разуме.
С чего это вдруг? Ты вкладываешь силы. Силы желания — это ощущение. Чем больше ты и больше потеешь, ты каждый раз... И килим расширяются. Ты видишь, что ты не способен один. Ты должен связаться с ним. Помоги мне, где ты? И так далее. Он немножко помогает, немножко прячется, помогает. И ты начинаешь относиться к нему. Пазл — это только причина. Но не причина, как сказать.
Но это неприятно желанию. Ощущение неприятное.
Да, неприятно, но пока ты не склонишься и не почувствуешь, насколько это хорошо. А ты не как это петух или летучая мышь, где ты так петух там такой гордый ходишь, и когда тебе это неприятно. Но когда ты начинаешь ценить его отношение, когда он подчиняется тебе, там, где ты раскрываешь его величие, ты раскрываешь его скромность. Тогда ты видишь, что эта вещь великая. Скромность — это... Нет ничего высшего, чем это, большего. Ну, в эго это так не видится. Да. Скромность — это результат реакции на окружающие света Творца более высокой ступени. Это от осознания, это не приходит сразу, но это от осознания того, что Высший управляет любовью. У нас власть — это сила, это подавление, а здесь наоборот. Здесь Высший показывает, насколько он преклоняется перед тобой. И в этом ты начинаешь ценить его. Но вещи противоположные. А во всех направлениях так получается.
В моей работе относительно высшей ступени. Высший работает относительно меня, или я работаю относительно него? Для того, чтобы включиться в эти макифим.
Взаимно. Я первый. Он возбуждает в себе состояние. Он возбуждает состояние. Ты уже находишься, то есть каждый раз в состоянии, которое он тебе формирует. И ты должен тогда в первую очередь поймать себя на том, что ты находишься в его мире. Он тебе представил эту форму, в которой ты находишься, и рассмотреть на себя со стороны, изучать себя со стороны, как ты реагируешь. Я могу что-то сделать? Не могу. Я без всяких сил, я сержусь, я подчиняюсь. То есть, как я реагирую на то, что есть в том состоянии, в котором я нахожусь. Так в первую очередь ты учишься из данного состояния. И могу ли я, и что, и насколько быть в желаемом состоянии. И тогда ты ищешь средства, как перейти от одного к другому. И тогда в поиске средств ты начинаешь обнаруживать, что и изменить состояние ты можешь только через него. Как он дал тебе состояние, ты хочешь его поменять, тебе понадобится попросить у него, чтобы поменял. Теперь у него Есть порядок состояний, через которых он должен провести тебя. И если ты просишь быть в следующем состоянии самому, когда ты согласен с его планом, тогда ты обнаружишь следующее состояние как хорошее, прекрасное, как раскрытие, как наполнение. Потому что ты хочешь его. Если ты не попросишь, следующее состояние раскроется, как состояние плохое в ощущениях. Это все. У него это порядок состояний. Оно уже имеет место. Зависит от твоей подготовки к следующему состоянию, как ты его ускоряешь и принимаешь его по-хорошему, или стараешься его оттолкнуть и принимаешь его в виде страданий. И вот эти страдания, которые ты ощущаешь, они все равно учат тебя. Да.
Моя просьба определяет мое ощущение процесса.
Да. Подъем мана, то, что называется. Дай своему товарищу.
Это ощущение, то, что делаешь это в скромности, в самоотмене, это делает тебя каким-то безликим, ты не можешь продвигаться.
Просьба?
Да, в скромности ты не можешь продвигаться. Вы говорите, что разум очень важен, но если ты исходишь из скромности, ты не можешь выяснить, у тебя нет никакого желания, ты можешь развиваться, если у тебя сильный эгоизм, сильное желание, но если ты начинаешь отменять себя, работать в скромности, то это как бы какое-то безликое, серое. Когда ты обретаешь новый разум, это понятно. Но кто это обретает? Это как будто бы ты пуст и наполняешься каким-то светом, который не твой.
Отмена производится сильным разумом и ощущением, и сильным познанием высшего, то есть подчинением, то есть сильным желанием. И вот эта отмена сама по себе может быть в первый момент, конечно же, но как будто бы переход к действию, действию по отдаче. С отмены начинается. Отменой называется, что я сейчас принимаю на себя распорядок, новый распорядок работы. И в соответствии с новым распорядком работы я должен больше объединяться с другими, я должен принимать потребности хисронот других, я должен присоединить себя к нему, я должен создать, сформировать новое кли. Есть здесь очень много очень таких широких действий, одно зависит от другого, одно от другого. Вот когда как строится что-то, когда все части зависят друг от друга. Я не вижу здесь, что это, что здесь нечего делать. Нет. Но
что хочет Творец? Он хочет моего сердца, сердце человека. То есть он хочет его желание получать, чтобы это было им.
Что, он приходит к тебе со скальпелем и хочет сердце?
Нет, он хочет сердце.
Что значит тебя? Он хочет, чтобы ты был хорошим мальчиком, умным, хорошим, добрым.
Если я отменяю себя перед ним, то это уже не мое сердце.
Ты отменяешь себя не перед ним, но перед свойством отдачи. Когда ты поднимаешь это над своим эго и продолжаешь с этим работать. Кто такой Творец? Творец — это свойство отдачи, которое ты возвеличиваешь больше, чем эго. И сейчас, если это так, начни сейчас со свое эго присоединять к отдаче. Но будем надеяться, что до завтра ты подумаешь об этом, дойдешь до действий, и потом скажешь, что ты сделал. Ну, ребята, все. Пусть останется вам как в качестве домашней работы.
Мы в заключение хотим сказать о том, что сегодня состоится в 7 часов вечера в Ашдоде еженедельная встреча с Равом Лайтманом. В рамках вечера будет обсуждение темы «Новая семья. Причины насилия среди молодежи и то, как можно изменить, исправить семьи, воспитывать их». Мы приглашаем вас посылать на КАП-ТВ свои вопросы. Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love, it's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are warriors racing towards